Об авторе. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте поближе познакомимся. Меня зовут Елена. Моего мужа зовут Виталий. У нас три дочери. Тоня, 7 лет, Тася, 4 лет и Сима, 2 лет. Но скоро исполнится 3. Названы в честь наших бабушек. История захватила меня с самого раннего детства. Она стала неотъемлемой частью моей жизни. Когда другие девочки читали сказки, я увлекалась фильмами о путешествиях во времени, книгами о мировой истории, старыми дедушкиными документами, с которыми он разрешал мне возиться. Все это стало моими сказками. И как следствие появился мой блог о любимой истории, которую я вам рассказываю в своих постах, сторис и прямых эфирах. Изначально я создала его для себя после личной маленькой или немаленькой семейной трагедии. Этот блог стал для меня лечащим средством, благодаря которому я могла делиться своими мыслями и переживаниями. Что же послужило тому причиной? Один из членов моей семьи поступил недостойно, и у меня появилась потребность писать. Я стала публиковать самые страшные моменты в истории, чтобы показать, как важно уважать и ценить друг друга. Мне хотелось показать через моменты в истории, к чему приводят войны, заговоры и истребление людей. Ведь так важно проявлять любовь к ближнему, бабушкам, дедушкам, сестрам, женам, детям, братьям, дядям и тетям. Вот начало моего блога. Я вижу отклики людей, их благодарность и веру в меня. Поэтому я ни дня не пожалела, что взяла на себя ответственность вести именно такой блог. К истории семьи Романовых я всегда была неравнодушна, как и любой человек, изучающий и любящий историю. А судьба семьи Николая II потрясла меня до глубины души и осталась в моем сердце. С каждой новой прочитанной книгой о них я все глубже погружалась не только в их трагедию, но и в жизнь, о которой можно говорить вечно. Для меня они стали в первую очередь людьми, с эмоциями и переживаниями, а уже потом монархами. А теперь прошу разделить со мной эту печальную историю о последней царской семье, семье Романовых.
Елена Тютрина. Последние Романовы. Жизнь семьи. Конец империи. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Президиум Уральского областного совета рабоче-крестьянского правительства, исполняя волю революции, постановил расстрелять царя Николая Романова в ночь на 16 июля 1918 года. Приговор этот приведен в исполнение. Ввиду того, что ваши родственники продолжают наступление на Советскую Россию, мы постановили вас расстрелять. Это последнее, что услышал Николай II перед своей смертью. Падая навзничь и умирая в тот же миг. Его фуражка покатилась в угол. Какие мысли пролетели в голове бывшего царя? Можно только гадать. Знал ли он, что это конец? Расплата, жертва? Никто теперь не даст ответа. Миг, и вся комната озарилась вспышками выстрелов, наполнилась дымом и криками. Одна за другой летели пули, отскакивая от стен. Женский крик, заполняющий маленькую комнату. Девушки, прикрывающие ладонями головы. Им никуда не деться. Как звери, загнанные в клетку, они умирают, обжигаясь жалящими пулями. Кровь хлынула, стекая по стенам, оставляя следы, которые так и не смогут отмыть. Кровь текла потоками. Наследник был еще жив, стонал. К нему подошел Юровский и 2 или 3 раза выстрелил в него в упор. Наследник затих. Как страшно вмиг потерять всех, кто так дорог сердцу. Дым застилал весь пол, закончилась пальба. В воздухе витает запах крови и смерти. Шаги. Самые страшные шаги на свете. Палачи отправились проверить, все ли мертвы. Анастасия, совсем еще юная, села и закрыла ладонями лицо. Слезы текут по щекам, а в мыслях — за что? За что так с нами? Мама, папа, помогите! Но папа уже никогда не отзовется на зов любимой дочери. никогда не улыбнется. Бедная Настя, она всегда считала, что любовь простит все. Светлая девочка, даже тогда, в те трудные годы, она сохраняла улыбку и радость в сердце. Краснея перед молодым Федором Лукьяновым. Нечаянные встречи, молчаливые взгляды. Они не успели ничего толком сказать друг другу. Любовь ли это была? А если любовь, то какая? Наполненная ужасом и ставшая тяжелым бременем для него? Сойти с ума и до конца своих дней искать Анастасию, верить, что она не мертва, винить себя в смерти той, которую полюбил. Помимо Анастасии выжили Александра Федоровна и сестры. Их смерть была ужасной и медленной. В корсажах девушек были старательно вшиты украшения и бриллианты. Это не дало сразу пройти пулям сквозь тело. Они не смогли застрелить их. Тогда в ход пошли штыки. Ермаков не сплоховал, взял штык. Правда, когда он начал колоть первую из девиц, штык долго не мог пробить корсаж. И тут даже он испугался, но победил страх. Он победил свой страх. Страх перед невинными, перед беззащитными женщинами, девушками. Что чувствовала Александра? Страх за детей, которых она выносила и родила. Молила ли она о спасении или винила себя за то, что так старательно вшила в лифы своих дочерей драгоценности? Жестокая смерть. Невинных дев. Быть заколотыми, а в конце получить пулю в голову. Трупы сложили в яму и облили лица и все тела серной кислотой, как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения. Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали. Следов ямы не осталось. Ожидание счастья, свободы, смех, девичьи мечты, семья — все это зачеркнуто. Остались муки боли и страх. Им больше никогда не засмеяться, будя своего маленького брата, больше никогда не обнять своего обожаемого отца, такую строгую, но любимую маму. Они навеки останутся в этой маленькой комнате, погибшей в одну ночь. Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно. Конец. Звон колоколов Успенского собора, крики людей на площади, молодые влюбленные Ники и Алекс. Церемония священного коронования, и наступил великий миг. Государь принял корону из рук митрополита и возложил ее на свою голову. Из речи митрополита. Благочестивый, самодержавнейший великий государь, император всероссийский, видимое и вещественное главы твоей украшения, явный образ есть, як у тебя, главу всероссийского народа, венчает невидимо царь славы Христос благословением своим благостным, утверждая тебе владычественную и верховную власть над людьми своими. Счастливый Николай, его любимая Алекс, которая, наконец, стала его женой, его царицей. Им столько всего нужно успеть сделать. Эта жизнь непременно будет самой счастливой из всех ими прожитых. Часть первая, глава первая. Ники и Алекс. Николай II. Его история начинается со страшной даты. 1 мая 1881 года, когда группа молодых революционеров, принадлежащая террористической организации «Народная воля», бросила бомбу в царя Александра II. Бомба, его погубившая, была замаскирована под пасхальный кулич. Какая жестокая ирония! С этих пор юному Николаю II стало нужно записывать все, что с ним происходит, для его наследников и потомков. С этих пор жизнь Николая принадлежит истории. Свои первые записи в дневнике он начал делать в 14 лет, в Гатчинском дворце, а последней стала запись, сделанная за 3 дня до его смерти. Последнему дневнику не суждено заполниться до конца. Дневники — это его взгляд на жизнь, на саму историю, В них хранится до сих пор голос Николая II, голос последнего царя, последнего из рода Романовых. Свой первый дневник Николай получает от матери в 1882 году золотым обрезом в деревянном переплете с инкрустацией. Причиной, по которой молодой цесаревич начинает вести дневник, становится та роковая дата 1881 года, когда погибает его дед Александр II, великий реформатор. Видения истекающего кровью деда больше никогда не покинут Николая II. В тот день 13-летний мальчик становится наследником престола. С этого момента начинается обратный отсчет до того самого трагического дня в Ипатьевском доме 1918 года. В крови начался его дневник, в крови он и закончится. Первая запись в дневнике Николая датируется 1 января 1882 года. «Мой дневник начал писать с 1 января 1882 года. Утром пил шоколад, одевал лейб-гвардии резервный мундир. Ходил в сад с папа. Рубили, пилили и разводили большой костер. Легли спать около 9:30. Папа, мама и я принимали две депутации. Мне преподнесли превосходно сделанную деревянную тарелку с надписью «Воронежские крестьяне цесаревичу» с хлебом, солью и русским полотенцем. Сандро, Сергей и Георгий Михайловичи, их связывают многие моменты жизни. Они станут любимыми героями дневников Николая II. Юные наследники великих князей, веселящиеся и смеющиеся, они еще не знают, как обернется их жизнь. Потом. Потом, когда во дворе Петропавловской крепости будут расстреляны Николай и Георгий Михайловичи, и на дне шахты с простреленной головой ляжет еще один участник этих веселых игр — Сергей Михайлович. Но сейчас это страшное будущее далеко. Нет смертей, нет боли и страха. Есть только они, юные наследники, смотрящие на мир искренне и открыто. Николай рос тихим, добрым и послушным сыном, всегда слушавшимся отца. Но он никогда не мог получить его любви, не получил любви и от воспитателя, слишком мягок, ласковый мальчик, совсем не обладающий характером царя. Вместо любви его ожидала строгая армейская дисциплина. Армия развила в Николае такие качества, как послушание и исполнительность. Он служил в гвардии, а это означало пьянство, кутежи, цыгане, дуэли, джентльменский набор гвардейцев. Так и случается. Балы, полк, безмерное веселье, жизнь, как брызжущий фонтан, извергающий капли в радужных красках. Жизнь — вечный пир и праздник. Но события 17 октября 1888 года немного остудят молодой пыл гвардейцев. 17 октября он чудом избежит смерти. Произошло страшное крушение царского поезда, унесшее жизни 20 человек. Роковой для всех день. Все мы могли быть убиты, но по воле Божьей этого не случилось. Во время завтрака наш поезд сошел с рельсов. Столовая и вагон разбиты, и мы вышли из всего невредимыми. Однако убитых было 20 человек и раненых 16. На станции Лозовая был молебен и панихида. 17 октября, 17 июля, 1917 год. Цифра 17 стала роковой для семьи Романовых, как будто сама Вселенная давала понять, что скоро круг замкнется. В череде этой безумной жизни, состоящей из балов, учений и пирушек, Николай остается нежным, целомудренным и одиноким. Будучи романтиком в душе, он ждал своей любви, той единственной женщины, с которой он разделил бы жизнь. Не знаю, чем объяснить, но на меня нашло какое-то настроение. Не то грустно, не то весело. Почти таяло, пил чай и читал. Молодым офицером он встречает прекрасную еврейку, которая, как казалось, захватила его сердце. Увлечение юности могло бы перерасти во что-то большее, если бы не отец, узнавший об увлечении цесаревича. Отец поступил, как всегда, решительно. Еврейку выслали вместе со всеми домочадцами. Когда все это происходило, Николай был в ее доме. «Только через мой труп», — заявил он градоначальнику. Однако до трупа не дошло. Он был послушный сын, и его в конце концов уломали и увезли к отцу в Аничково дворец, а еврейка исчезла из столицы. Молодой офицер больше никогда не увидит свою прекрасную еврейку. Алекс Г. Так он назовет ее в своем дневнике. Молодая немецкая принцесса, дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Эрнеста Людвига IV и Алисы Английской. Она родилась в Дармштадте в 1872 году. Лишенную матери в нежном возрасте, ее забирает к себе бабушка, знаменитая английская королева Виктория, тем самым лишая маленькую Алекс семьи, отца и сестер. Будучи любимой внучкой, Алекс перенимает английские нравы, выслушивает насмешки в адрес императора Вильгельма с улыбкой на губах. Но разве может эта девушка не тосковать по родным, оставшимся там, в Германии? Говорят, психологический портрет семьи выстраивают наши родители, а мы подсознательно перенимаем их жизнь. Так и юная Алекс, потерявшая мать в 6 лет, мечтает создать большую семью, которой она когда-то лишилась. В 1884 году 12-летнюю Алекс привозят в Россию на празднование свадьбы ее сестры Эллы, которая выходит замуж за князя Сергея Александровича. Так они впервые встретились, Алекс и Ники. Он сразу влюбляется в эту белокурую красавицу. С первого взгляда она покорила его сердце и душу, с этого момента и навеки. Следующая встреча произошла в Петергофе, на маленькой императорской даче Александрия. Молодая Алекс любила чертить кольцом с драгоценным камнем на стекле, и впервые на той самой даче Александрия в 1884 году два имени впервые соединились. Николай обращается за советом к своей сестре Ксении, той единственной сестре императора, с которой сдружилась его немецкая принцесса Алекс. Получив совет, он просит у своей матери брошь с бриллиантом и дарит ее Алекс Г. И она принимает подарок. Николай был безмерно счастлив. Но не проходит и 2 суток, как на детском балу в Аничкином дворце юная Алекс молча возвращает брошь, с силой вдавливая ее в руку Ники. Немецкой принцессе с английским воспитанием показалось слишком легкомысленным поступком принять эту брошь. Ведь английская принцесса должна быть неуступчивой, воинственной и надменной. Эти действия приводят молодого Ники в замешательство, но броши суждено вернуться к своей новой хозяйке и остаться с ней до последних минут ее жизни. «Эту брошь я лично снял с царицы после расстрела. Видать, какая-то была особая, на груди у ней висела, с крестом. Это была любовь. Именно та любовь, настоящая, которую так искренне ждал и которой так стремился Николай II. И та женщина, которую он выбрал, это почувствовала. Каждая женщина имеет в себе также материнское чувство к человеку, которого она любит. Это ее природа сказывается, если она в самом деле любит. Так в своем письме напишет Александра Федоровна своему любимому Нике. И только через 5 лет 17-летняя Алекс приедет вновь к своей сестре Элле. Причиной поездки молодой Алекс стали смотрины. Выбор будущей жены Николая II. Все эти 5 лет он мечтал вновь увидеть эту юную красавицу, просить ее руки, быть с ней. Казалось, мечтам Ники не суждено было сбыться. Необаятельная, деревянная, холодные глаза, держится, будто аршин проглотила. Таков был вердикт императрицы-матери, вынесенной немецкой принцессе. Не эта кандидатура нужна была монархам. Тут нет места чувствам, есть только политика. Для Александра III выгоден был союз между Россией и Францией. Молодому Николаю подобрали идеальную партию — принцессу из Орлеанского дома, дочь графа Парижского. Но всегда послушный и инфантильный по своей натуре Николай дает твердый отказ. Мало кому удавалось оспаривать решение императора, а молодому Николаю такое непокорство было совершенно несвойственно. Николай непреклонен в своем решении. Он отклоняет предложение о союзе двух стран. Он не настаивает на браке с Алекс, принимая позицию ожидания. Отец не позволяет ему любить его Алекс, значит, он будет отклонять всех будущих претенденток и ждать того часа, когда судьба сама соединит его с ней. Впервые Николай пошел против воли отца.